Валентина. Ночник продолжал гореть на камине, поглощая последние капли масла, еще плававшие на поверхности воды. Уже краснеющий круг окрашивал алебастровый колпачок, уже потрескивающий огонек вспыхивал последними искрами, ибо и у неживых предметов бывают предсмертные судороги, которые можно сравнить с человеческой агонией. Тусклый, зловещий свет бросал опаловые отблески на белый полог постели Валентины. Уличный шум затих, и воцарилось жуткое безмолвие. И вот дверь из комнаты Эдуарда отворилась, и лицо, которое мы уже видели, отразилось в зеркале, висевшем напротив. То была госпожа де Вильфор, пришедшая посмотреть на действие напитка. Она остановилась на пороге, прислушалась к треску ночника, единственному звуку в этой комнате, которая казалась необитаемой, и затем тихо подошла к ночному столику, чтобы взглянуть, пуст ли стакан. Он был еще на четверть полон, как мы уже сказали. Госпожа де Вильфор взяла его, вылила остатки в камин и помешала золу, чтобы жидкость лучше впиталась. Затем старательно выполоскала стакан, вытерла своим платком и поставила на прежнее место. Она долго не решалась подойти к кровати и посмотреть на Валентину. Этот мрачный свет, безмолвие, темные чары ночи, должно быть, нашли отклик в кромешных глубинах ее души. Отравительница страшилась своего деяния. Наконец, она собралась с духом, откинула полог, склонилась над изголовьем и посмотрела на Валентину. Девушка не дышала. Легчайшая пушинка не заколебалась бы на ее полуоткрытых неподвижных губах. Ее веки подернулись лиловой тенью и слегка припухли. Ее длинные темные ресницы осеняли уже пожелтевшую, как воск, кожу. Госпожа де Вильфор долго смотрела на это красноречивое в своей неподвижности лицо, наконец отважилась и, приподняв одеяло, приложила руку к сердцу девушки. Оно не билось. Трепет, который она ощутила в пальцах, был биением ее собственного пульса. Она вздрогнула и отняла руку. Рука Валентины свесилась с кровати. Рука эта от плеча до запястья казалась изваянной Жерменом Пилоном, но кисть была слегка искажена судорогой, и тонкие пальцы, оцепенев, застыли на красном дереве кровати. Лунки ногтей посинели. У госпожи де Вильфор не оставалось сомнений, все было кончено. Страшное дело, последнее из задуманных ею, наконец, свершилось. Отравительнице нечего было больше делать в этой комнате. Она, не выпуская полога из рук, осторожно попятилась, видимо, страшась шума собственных шагов по ковру. Она была заворожена зрелищем смерти, которая таит в себе неодолимое обаяние, пока смерть еще не разложение, а только неподвижность, пока она еще таинство, а не тлен». Минуты проходили, а госпожа де Вильфор все не могла выпустить полог, который она простерла, как саван над головой Валентины. Она платила дань раздумью, а раздумье преступникам муки совести. Ночник затрещал громче. Госпожа де Вильфор вздрогнула и выпустила полог. В ту же секунду ночник погас, и комната погрузилась в непроглядный мрак. И в этом мраке вдруг ожили часы и пробили половину пятого. Преступница, затрепетав, ощупью добралась до двери и вернулась к себе с каплями холодного пота на лбу. Еще 2 часа. Комната оставалась погруженной во тьму. Затем понемногу ее залил бледный свет, проникая сквозь ставни. Он стал ярче и вернул предметам краски и очертания. Вскоре на лестнице раздалось покашливание, и в комнату Валентины вошла сиделка с чашкой в руках. Отцу, возлюбленному, первый взгляд сказал бы Валентина умерла, но для этой наемницы Валентина только спала. «Так», — сказала она, подходя к ночному столику, — «она выпила часть микстуры, стакан на 2/3 пуст». Затем она подошла к камину, развела огонь, села в кресло и, хотя она только что встала с постели, воспользовалась сном Валентины, чтобы еще немного подремать. Она проснулась, когда часы били 8. Тогда, удивленная непробудным сном больной, испуганная свесившейся рукой, которой спящая так и не шевельнула, сиделка подошла к кровати и только тогда заметила похолодевшие губы и остывшую грудь. Она хотела поднять руку Валентины, но закоченевшая рука была так неподатлива, что сиделка поняла все. Она в ужасе вскрикнула и бросилась к двери. «Помогите!» — закричала она. «Помогите!»
«Что случилось?»
— ответил снизу голос Давриньи. Это был час его ежедневного визита.
«Что случилось?»
— послышался голос Вильфора, быстро выходящего из кабинета.
«Доктор, вы слышите, зовут на помощь?» «Да, да», — отвечал Давриньи. «Идем, идем скорее к Валентине!»
Но прежде чем подоспели отец и доктор, слуги, находившиеся в комнатах и коридорах того же этажа, уже вошли и, увидав Валентину бледную и неподвижную на кровати, в отчаянии ломали руки.
«Позовите госпожу де Вильфор! Разбудите госпожу де Вильфор!» — кричал королевский прокурор, стоя на пороге, которого он, казалось, не смел переступить.
Но слуги, не отвечая, смотрели на Давриньи, который вошел в комнату, бросился к Валентине и приподнял ее.
«И это...» — прошептал он, опуская ее. «Господи, когда же конец?»
Вильфор вбежал в комнату.
«Боже мой, что вы сказали?»
— отчаянно крикнул он. «Доктор! Доктор!»
«Я сказал, что Валентина умерла», — торжественно и сурово ответил Давриньи.
Вильфор рухнул на колени, как подкошенный, уронив голову на постель Валентины. При словах доктора, при возгласе отца, охваченные паникой слуги выбежали вон с глухими проклятиями. На лестницах и в коридорах были слышны их торопливые шаги, затем громкий шум во дворе. Потом все стихло. Все от первого до последнего бежали из проклятого дома.
Тогда госпожа де Вильфор в накинутом на плечи пеньюаре приподняла портьеру.
Она остановилась на пороге, притворяясь удивленной, стараясь выдавить несколько непокорных слезинок. Вдруг она побледнела и, вытянув руки, подскочила к ночному столику. Она увидела, что Давриньи нагнулся и внимательно рассматривает стакан, который она своими руками опорожнила в эту ночь. В стакане было ровно столько жидкости, сколько она выплеснула в залу камина. Если бы дух Валентины встал перед ней, отравительница была бы не так потрясена. Этот цвет, цвет напитка, который она налила Валентине в стакан, и который Валентина выпила, этот яд не может обмануть глаза Давриньи, и Давриньи внимательно его рассматривает. Это чудо, которое сотворил Бог, дабы, вопреки всем уловкам убийцы, остался след, доказательство, улика преступления. Пока госпожа де Вильфор стояла неподвижно, как воплощение страха, а Вильфор, припав лицом к постели умершей, не видел ничего вокруг, Давриньи подошел к окну. Еще раз тщательно рассмотрев содержимое стакана, он обмакнул в жидкость кончик пальца.
«Это уже не бруцин», — прошептал он. «Посмотрим, что это такое».
Он подошел к одному из шкафов, превращенному в аптечку, и вынул из серебряного футляра склянку с азотной кислотой, налил несколько капель в опаловую жидкость, тотчас же окрасившуюся в кроваво-красный цвет.
«Так», —
— сказал Давриньи с отвращением судьи, перед которым открывается истина, и с радостью ученого, разрешившего сложную задачу. Госпожа де Вильфор оглянулась по сторонам, глаза ее вспыхнули, потом погасли. Она, шатаясь, нащупала рукою дверь и скрылась. Через минуту послышался шум падающего тела. Но никто не обратил на это внимания. Сиделка следила за действиями доктора. Вильфор пребывал все в том же забытьи. Один Давриньи проводил глазами госпожу де Вильфор и заметил ее поспешный уход. Он приподнял портьеру, и через комнату Эдуарда его взгляд проник в спальню. Госпожа де Вильфор без движения лежала на полу.
«Ступайте туда», — сказал он сиделке. «Госпоже де Вильфор дурно».
«Но мадемуазель Валентина?» — проговорила она с запинкой.
«Мадемуазель Валентина не нуждается больше в помощи», — сказал Давриньи. «Она умерла».
«Умерла, умерла», — стонал Вильфор в пароксизме душевной муки, тем более раздирающей, что она была неизведанной, новой, неслыханной для этого стального сердца. «Что я слышу? Умерла?» — воскликнул третий голос. «Кто сказал, что Валентина умерла?» Вильфор и доктор обернулись. В дверях стоял Моррель, бледный, потрясенный, страшный.
Вот что произошло. В обычный час через маленькую дверь, ведущую к Нуартье, явился Моррель. Против обыкновения дверь не была заперта. Ему не пришлось звонить, и он вошел. Он постоял в прихожей, зовя прислугу, чтобы кто-нибудь проводил его к Нуартье, но никто не откликался. Слуги, как известно, покинули дом. Моррель не имел особых поводов к беспокойству. Монте-Кристо обещал ему, что Валентина будет жить, и до сих пор это обещание не было нарушено. Каждый вечер граф приносил ему хорошие вести, подтверждаемые на следующий день самим Нуартье. Все же это безлюдие показалось ему странным. Позвал еще раз. В третий раз. Та же тишина. Тогда он решил подняться. Дверь Нуартье была открыта, как и остальные двери. Первое, что бросилось ему в глаза, был старик, сидевший в кресле на своем обычном месте. Он был очень бледен, и в его расширенных глазах застыл испуг.
«Как вы поживаете, сударь?» — спросил Моррель не без замирания сердца.
«Хорошо», — показал старик, — «хорошо». Но его лицо выражало все большую тревогу.
«Вы чем-то озабочены?» — продолжал Моррель. «Позвать кого-нибудь из слуг?»
«Да», — показал Нуартье.
Моррель стал звонить изо всех сил, но сколько он ни дергал за шнур, никто не приходил. Он повернулся к Нуартье, лицо старика становилось все бледнее и тревожнее.
«Боже мой», — сказал Моррель, — «почему никто не идет? Еще кто-нибудь заболел?»
Глаза Нуартье, казались, готовы были выскочить из орбит.
«Да что с вами?» — продолжал Моррель. «Вы меня пугаете! Валентина!»
«Да, да», — показал Нуартье.
Максимилиан открыл рот, но не мог вымолвить ни слова. Он зашатался и прислонился к стене. Затем он указал рукой на дверь.
«Да, да, да», — показал старик.
Максимилиан бросился к маленькой лестнице и спустился по ней в два прыжка, между тем, как Нуартье, казалось, кричал ему глазами: «Скорей, скорей!» Моррель в одну минуту пробежал несколько комнат, пустых, как и весь дом, и достиг комнаты Валентины. Ему не пришлось отворять дверь, она была раскрыта настежь. Первое, что он услышал, было рыдание. Он увидел, как в тумане черную фигуру, стоявшую на коленях и зарывшуюся в беспорядочную груду белых покрывал. Страх, смертельный страх пригвоздил его к порогу. И тут он услышал голос, который говорил: «Валентина умерла». И другой, который отозвался как эхо: «Умерла, умерла».